Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте. Дорогие друзья, у микрофона Константин Мацан. Моя дорогая коллега и соведущая Кира Лаврентьева с нами на связи. Привет, Кира.
Добрый вечер.
И гость нашей сегодняшней программы также на связи с нами, протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии, старший преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Добрый вечер.
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели, дорогие мои ведущие.
Отец Александр, ну нашим слушателям вы, конечно, знакомы как спикер, вы не раз бывали у нас в программах, и, конечно же, как правило, тема разговора с вами касается археологии, Библии, свидетельств, которые мы получаем из раскопок о подлинности и евангельских, и в целом библейских событий. Но вот сегодня, я думаю, что и об этом мы, конечно, тоже поговорим, никуда от этого не деться, но все же фокус программы несколько иной, более биографический. В этих беседах, я напомню нашим слушателям, мы с Кирой разговариваем со священником о его пути к вере и о том пути, который привел к священству. Вот об этом сегодня с вами хотелось бы поговорить.
Отец Александр, в одном из интервью вы рассказывали, что приняли крещение на втором курсе университета. И первые ростки вашего пути в православии были положены в Псково-Печорском монастыре. И вы были даже знакомы с дорогим отцом Иваном Крестьянкиным. Вы сказали, что именно эти поездки в Печоры положили начало выбору пастырского пути. И мой вопрос в том, конечно же, каким был путь к вере ученика физико-математической школы, студента геологического факультета Санкт-Петербургского университета и, в общем-то, человека, который воспитан потомственными преподавателями. Абсолютно такая научная, интеллигентная история. И тут вы попадаете в Псково-Печорский монастырь в советское время. Можете рассказать об этом поподробнее?
Да, я попробую рассказать. Ну, история, конечно, начиналась раньше. На самом деле, я действительно крещение принял после второго курса университета. Это было летом, как раз вот в августе, накануне праздника Преображения Господня. Но верой я начал раньше интересоваться в школе, надо сказать. Как раз когда я учился в старших классах физико-математической школе в Петербурге, вот у меня процесс, скажем так, духовного выбора, поиска веры происходил. Я могу сказать, наверное, что верующим я стал на несколько лет раньше, чем принял крещение. Я много читал тогда, интересовался одним другим, там, и историей нашей страны, и философии. То есть, ну, помимо того, что я занимался естественными науками, химией, биологией, физикой, математикой. То есть, меня очень много, на самом деле, тогда что интересовало. Вот. И годы-то были, в общем-то, такие интересные. Это конец Советского Союза. То есть, с одной стороны, люди многие переживали как некоторое крушение эпохи, да? Конец Великой Державы. Но, с другой стороны, это были совершенно уникальные времена, когда начала просто до людей доходить какая-то информация, то, что было скрыто под спудом, да, вот какие-то святыни, и в виде текстов, и в виде бесед с людьми интереснейшими, и в виде действительно встреч вот с такими замечательными, совершенно сохранившимися через все советские годы вот источниками духовности, как Псково-Печорский монастырь, они, конечно, безусловно, повлияли на меня. Но началось не с Печорского монастыря, а началось раньше. Знаете, я в Пскове какое-то время жил, не в Пскове, а в Псковской области, и поехал на Олимпиаду. Это был как раз, знаете, год крещения Руси, тысячелетие крещения Руси. В Псков я тогда, помню, неплохо выступил, занял второе место на Олимпиаде по биологии городской. Вот. Ну и экскурсия была, Псковский Кремль, а тогда только-только осветили Нижний храм под Троицким собором. Там замечательная икона, кто был, вот архимандрит Зенон их написал, и как раз это вот буквально там прошло, наверное, полгода после освящения. И как-то вот меня потянуло туда зайти. А ребята вместе со мной были какие-то. Ты что там, сумасшедший? Там, куда тебя несет там в храм? Ну, как бы, так сказать, такое отношение было среди школьников, как будто это что-то такое ненормальное. Ну, в принципе, совершенно естественно для советских школьников, пионеров. Вот. А меня как-то прям какой-то силой, как магнитом туда внутрь храма затянуло. Вот, я помню, первый раз, наверное, сознательно я сам вошел в храм. Значит, мне тогда лет, наверное, 14, даже еще не 15 на тот момент. Вот. Купил свечку красную, пасхальную в этом храме. И после начал вот с этой свечой, тайно ее от всех ночью зажигал, как-то на кухне начал молиться. То есть я пытался найти вот того, кто выше этого мира, понимаете? То есть меня очень интересовало мироздание, как оно устроено. Меня очень интересовала там квантовая физика, меня интересовала космология, меня очень интересовало происхождение жизни, вот биологические теории, которые существовали на тот момент, их несколько было, вот, о самозарождении жизни свидетельствовали. Вот. Но мне все время хотелось вот каких-то таких самых основ докопаться, а параллельно при этом я еще какие-то философские книжки читал, интересовался, знаете, вот. И я любил все время с источниками заниматься. Видимо, действительно, вот мое происхождение из преподавательской, из ученой среды, оно заставляло обращаться к источникам. Потому что если к источникам не обратиться, то, ну, наверное, невозможно вообще понять, о чем идет речь, потому что, ну, нельзя всю жизнь там что-то в пересказе читать. Да? Нужно хотя бы в переводе докопаться до каких-то источников. Я все время, так сказать, ну, как честный там, пионер, потом комсомолец, начал источники читать. Вот. Обычно в советские годы Ленин был, как говорили, самым издаваемым автором в мире, самым переводимым, да? И пол книжных магазинов были заполнены. Интересно, что никто не читал. Просто подавляющее большинство людей, там 99,9, включая, так сказать, там, я там, Политбюро Центрального комитета КПСС, этими источниками как-то прикрывались, но изучать по-настоящему не изучали. Наверное, единицы изучали. Но вот люди, которые брали и читали, они потом, как сказать, могли составить такую вот реальную картину, как еще революция произошла, а что, собственно, Ленин говорил на самом деле. Вот. И я как-то докопался, например, такие колоссальные были вот многотомники произведения Ленина. Там, я сейчас не помню, там под 60 томов что-то такое стояло в каждой библиотеке. Я думаю, что мало кто из там, 14, 15, 16-летних подростков докопался. Мне это интересно было взять, почитать, все-таки разобраться, что там пишут. Но когда дошел до писем Ленина, вот как раз меня, правда, навел один знакомый, вот, почитай письма. И в самиздате я что-то, вот какие-то намеки читал, что там могут открыться интересные вещи. Меня просто поразило. Поразило, насколько Ленин был страшным и жестоким человеком. Ведь всем детям тогда, в советские годы, объясняли, там дедушка Ленин такой замечательный, на октябрятских значках такая умилительная, значит, такая головка ангельская в нимбе там, да? Вот. Ну, такие все знают там. Значит, был, конечно, еще и анекдотический образ Ленина вот в этих знаменитых советских анекдотах про Вовочку. Вот. Но, тем не менее, там, да, дедушка Ленин, глаза добрые-добрые, там все это, как говорится, знали. А тут читаешь письма, там, какой там добрый? Он пишет прямым текстом. Мы не остановимся перед уничтожением, значит, классов, враждующих против пролетариата, против уничтожения женщин и детей там, и так далее. То есть, вот по современным нормам, ну, это просто отъявленный террорист, бандит, садист и убийца. И этого человека поставили, значит, во главу вот такого культа поклонения при советской власти, понимаете? И по большому счету в детях даже, можно сказать, такое религиозное чувство благоговения воспитывали. И для меня это было таким моментом истины, понимаете? То есть, я понял, что нас просто, ну, действительно обманывали. И мне не просто кто-то это сказал, мне сам Ленин об этом сказал, понимаете? Вот что значит читать источники. Очень полезно. Вот. Я думаю, может, там кто-то прав, Маркс, Энгельс, но они там на Гегеля указывали. Я до Гегеля докопался. Начал Гегеля читать. Пошел в библиотеки, взял. Вот. Хотя я не на философский факультет собирался поступать, мне очень интересно стало. Вот. А на самом деле действительно интересно. Там феноменология духа, одно другое, значит, читаю. А потом раз у него там лекции в доказательство бытия Божия. Это у Гегеля. Очень интересно. А что, так можно, как говорит современная молодежь? Правда, можно доказать бытие Божие. Значит, читаю, половину не понимаю, голова закипает, кладу рядом с собой философский словарь, значит, потому что надо все время какие-то термины оттуда читать. Ну, мне интересно, я, прорешав математические какие-нибудь физические задачи, там по вечерам читаю Гегеля. Делать нечего, подросток 16 лет, вот, но читаю. А потом наткнулся у Гегеля одно из его ранних произведений «Жизнь Иисуса». Это вообще очень модно было вот в эпоху просвещения, постпросвещенческую, каждому из авторов, каких-то там замечательных философов, писателей, писать свое Евангелие. Да? Вот мы знаем, Лев Толстой, например, написал свое Евангелие, Евангелие от Толстого, за которое он, собственно говоря, и остался, как говорится, вне границ церкви православной. Да? Вот. А это был такой Евангелие от Гегеля. То есть он удалил оттуда все чудесные моменты, элементы, да, и оставил только вот чисто морализаторский какой-то вот такой вот контекст. Но, тем не менее, все равно интересно. Вот, представляете, вот первый Евангелие, который был прочитал, это был пересказ Гегеля. Думаю, нет, надо опять к источникам обратиться. А что же все-таки в Евангелии сказано? И вот раздобыли чисто там знакомых баптистов, которые летом ремонтировали школу, Евангелие, ну, Библию, точнее сказать, изданную в Америке. Ее тайно их привозили, значит, чемоданами, представляете, еще могли все время проверить, отобрать на границе. Очень сложный был путь вообще доставки вот этих вот Библии и Евангелий в Советский Союз. Мама не пожалела 30 рублей, а если кто помнит, это тогда, ну, вообще огромные деньги, это там треть или четверть зарплаты учительской. Вот, заплатили. Вот я первый раз, помню, начал читать и книгу «Бытия», и Евангелие. Вот на самом деле, вот у меня есть такое воспоминание, я не был еще крещенным, но вот когда я, собственно, почувствовал, что я стал верующим человеком, не просто вот в абстрактного Бога там, или признающего какое-то высшее существо, а именно в верующем христианском смысле, то есть в Христа Иисуса как Бога, ставшего человеком. Вот знаете, когда? Вот именно когда я читал Евангелие от Матфея. Ну, я последовательным был мальчиком, начал сначала читать, там, первая глава, имена. Авраам ради Исаака, там, все. Авраам, Исаак я еще знал, там, остальные, там, ну, Яков, может быть, остальные просто. Непонятные какие-то, ну, ничего, думаю, прочитаю дальше. Ну, вот, читал, и вот такой, знаете, поразительный момент был. В какой-то момент, примерно до середины Евангелия дочитав, я почувствовал реальное ощущение присутствия Христа рядом. Вот оно непередаваемо. Вы знаете, потом уже спустя, наверное, лет 10, может быть, там 8 после этого, я прочитал нечто подобное из воспоминаний митрополита Антония Суржского. Вот у него был подобный опыт. Я просто поразился, насколько вот этот опыт оказывается сходным. То есть при чтении Евангелия чувствуешь реальное, невидимое, но подлинное присутствие Христа.
Светлый вечер. На радио «Вера».
С нами на связи сегодня протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской Духовной Академии, старший преподаватель кафедры библеистики Московской Духовной Академии же. И продолжаем мы вас слушать. Вы начали так подробно и так глубоко рассказывать о вашем приходе к вере, об этом опыте обретения этого переживания присутствия Христа через чтение Евангелия. А что потом изменилось? Ведь, наверное, такие встречи с Богом в полноценном смысле слова не могут пройти бесследно. Жизнь не может быть прежней после того, как такое пережил.
Знаете, во-первых, я начал молиться. Вот что тогда было. Вот это вот одновременно происходило. И у меня, допустим, не было никакого церковного опыта, кроме вот там, допустим, той купленной свечки, как я сказал, там, да, почему-то одна свечечка была у меня в Троицком соборе в Обскове. Но у меня как-то вот это вот все-таки связалось. То есть и чтение Евангелия, и то, что вот храм – это место исключительное, в котором люди все-таки с Богом пытаются общаться, они просто так приходят. Опять же, несмотря на всю там советскую пропаганду, потому что только не говорили про церковь и храм, ну, примерно, собственно, как сейчас, там какие-то там в либеральных средствах массовой информации, можно встретить все те же перепевы. Я так вспоминаю, знаете, да, в каком-то смысле все изменилось, а в каком-то смысле за эти там 30 лет с лишним ничего не изменилось. То есть, все те же штучки у нас повторяются. Вот даже с нынешней, допустим, эпидемией недавней, да, вот сейчас. Был элемент такой советской пропаганды. Мощь – источник заразы. Да? Если ты поцелуешь крест, то обязательно чем-нибудь заразишься, например. Там, ну, вот как-то люди реально боялись этого. Я помню, как нам в школе объясняли, что ни в коем случае иконы нельзя целовать, там столько инфекций всякой. А вот, и какие-то штампы такие, они, ну, действовали. То есть человеку даже приходится преодолевать эти вот штампы. Когда в храм пришел, я помню, когда первый раз крест поцеловал, тоже еще не крещенный был в храме, как-то у меня прям это из памяти выскочила. Как я сейчас понимаю, требуется какой-то вот, ну, вот акт веры, то есть нужно как-то над суеверием вот такого рода, да, советским гигиеническим тоже приподняться, понимаете, потому что действуйте. Ну, так вот, если вернуться к моменту Евангелия, знаете, что было для меня важно? Во-первых, вывод, который я сделал при чтении Писания. Вот когда я читал Нагорную проповедь, там каждое слово Спасителя как будто, вот, знаете, вот касалось меня, мне так казалось. И сейчас, кажется, по-прежнему. Вот в этом смысле ничего не изменилось за 30 лет. То есть, каждое слово нужно воспринимать было серьезно. И когда Господь говорил о чем-то, о каких-то словах, там, делах, поступках, которые называются грехом, мне вдруг стало стыдно. Мне стало стыдно, и в некоторых случаях я просто вот сидел там один в комнате читал, меня никто не видел. Я даже покраснел от стыда, когда вспомнил, какой свой неблаговидный поступок. Там один, второй, третий. Понимаете, то есть Евангелие очень сильно подействовало на совесть именно. То есть слова Спасителя обличали, а с одной стороны очень утешали, потому что Господь показывал какой-то выход. А потом вот после этого, знаете, когда свидетельствует Иисус сам о себе, что Он есть Сын Божий, пришедший в мир, что Он послан Отцом. Как можно не поверить Ему было, если вот предыдущее, да, вот в Нагорной проповеди я чувствовал сердцем, что все это правда. Но если это правда, настоящая правда, вот не такая фальшивая, как там у коммунистов, не такая выдуманная, как у Гегеля, допустим, правда, какая-то вот очень такая глубокая, внутренняя, личная, сердечная правда. И вот если этот же человек потом говорит, что он не просто человек, а что он есть Сын Божий, ставший человеком, то, ну, как сказать, логика подсказывает поверить ему. Вот какая-то внутренняя глубокая логика. Если ты веришь одному, то есть... Вот помните, там в Евангелии говорится свидетельство даже учеников фарисейских. Никогда и никакой человек не говорил так. Вот этот момент я почувствовал. Действительно, никто так никогда не может сказать с силой, с властью и с внутренней правдой, как Иисус, который вот действительно есть Бог, ставший человек. И вот с этого момента, можно сказать, жизнь моя начала меняться постепенно. То есть я начал молиться, да. Я не сразу пришел к крещению. То есть прошло еще, наверное, около 4 лет примерно, прежде чем я крещение принял. То есть я продолжал там много чем интересоваться и какими-то там и восточными практиками параллельно. Вот. Тогда очень модны были всякие восточные единоборства, я тоже этим занимался. Ну, в какой-то момент мне казалось, что нет никаких противоречий там, с христианством, допустим. В университете действовало очень много сект разных, и приезжие группы были сектантов там, из Кореи, из Южной, допустим, Церковь Христа. Тогда активно в Петербурге действовал, я поступил в Петербургский университет. Вот. Причем тогда мне казалось, кстати говоря, что вокруг меня достаточно атеистическое сообщество. А на самом деле позднее выяснилось, что достаточно много верующих людей училось или преподавало рядом со мной. Я помню, вот Данилевский, один из наших доцентов, оказался сыном священника. Отец Михаил Преображенский, мы потом с ним позже в семинарии встретились. Он преподавал на исторической геологии, оказывается, был диакон на тот момент, позже священником стал. Один из аспирантов, кстати, сын профессора на кафедре минералогии, он сейчас священник и действующий нынешний руководитель Кольского филиала Академии наук на моей родине, в Апатитах, что интересно, вот, из Петербурга переехал туда. Отец Сергей Кривович, совершенно замечательный человек, член-корреспондент Академии наук на данный момент. Вот. А тогда он еще аспирантом был, чуть постарше меня, там буквально на несколько лет по курсу. Вот. Но в те годы как бы, вот, было ощущение все-таки некоторого вакуума. Вот. Но параллельно очень большое влияние на меня оказал мой дядя, вот он тоже в Петербурге тогда жил, он ученым был тогда, сейчас является академик, он математик, алгебраист, один из учеников там, скажем так, Шафаревича там этой школы, если знаете такого замечательного деятеля.
Конечно.
Вот он всю жизнь работал в замечательном таком центре теоретической математики, петербургской. Это в то время еще сначала Ленинградское отделение математического института имени Стеклова. Вот дядя крестился чуть-чуть там пораньше, буквально на пару лет раньше меня. Вот мы с ним много говорили, обсуждали. И дядя мой Иван Александрович Панин. Вот, многие вопросы. Вот, мне в этом смысле, конечно, очень повезло, что был собеседник, который был постарше меня, но не сильно старше. То есть, он хоть дядя мне, ну, так где-то 15 постарше. Вот, многие вопросы мы с ним могли серьезно так открыто обсуждать. Вот, и, в общем, то есть, несколько таких, знаете, вот важных источников было, прежде чем я крестился. А когда я принял уже крещение, вот, это летом произошло, я решил все-таки не сразу. Это произошло там не в первые месяцы. Именно через год после крещения съездить в Псково-Печорский монастырь. Это было очень интересно, потому что прошло это промыслительно. Годы тяжелые были, начало 90-х годов, недостаток финансирования науки. У нас сорвалась практика на Белом море. Я должен был ехать вот в такую экспедицию. Я уже был с рюкзаком, готов, приехал в Петербург, там раз, там финансирование нашли. До последнего надеялись преподаватели, студенты, что будет, но не нашли. Ну, что делать? Я развернулся и поехал из Петербурга в Псково-Печорский монастырь. Думаю, ну, попробую посмотреть, что такое монашеская жизнь настоящая. Вот, купил билет, доехал, значит, прихожу в монастырь, с геологическим рюкзаком, с ледорубом пристегнутым. Да, у меня, я как понимаю, вид был немножко экзотический. Вот, для паломника, скажем так, в монастыре. И все было еще закрыто, только литургия шла в Михайловском соборе наверху на горке. Вот я туда поднялся. И помню, такой, знаете, грибной дождик идет. Помолился сколько мог на службе, потом вышел, рюкзак поставил. Не знал никак, куда его деть, огромный рюкзак. Вот, сел на ступеньках, и вот у меня был такой момент ощущения. Ну, вот я и дома наконец-то. Понимаете? Хотя я первый раз приехал в Печоры, я никогда не был. Но ощущение духовное, да, что ты как бы вернулся к отцу, как блудный сын, который где-то шел-шел, искал какой-то путь свой, и наконец-то его нашел, обрел. Вот. Ну и в дальнейшем Псково-Печорский монастырь действительно очень сильно повлиял на мое избрание пасторского служения. Хотя, опять же, вот когда я разговаривал с отцом Иоанном Крестьянкиным, неоднократно спрашивал на меня, отец Иоанн, конечно, очень много так и наставил меня, и вразумил, я в переписке с ним состоял, но все равно он опирался на какой-то внутренний духовный опыт. Вот у отца Иоанна Крестьянкина был очень интересный подход. Знаете, он очень корректно, всегда деликатно относился к выбору человека. Он никогда не навязывал и не говорил прямо и резко: так, ты там иди туда-то, тебе монашество, там, ты должен там бросить все, там, или ты, например, наоборот, должен жениться и так далее.
Ведь именно отец Иоанн благословил вас поступать в Московскую духовную семинарию, а не в Санкт-Петербургскую, как вы хотели.
Так было, да. Так было позже, но все равно это было на основании какого-то, знаете, уже опыта, который человек получает. То есть, вот отец Иоанн, понимаете, он помогал рождаться ответу из глубины сердца человека. Вот это очень важно. Вот этот уникальный опыт от общения со старцем. И вот у меня был еще в Петербурге второй духовник. Отец Иоанн, кстати говоря, и так вот одобрил выбор духовника. Они были знакомы. Это ныне же тоже покойный архимандрит Кирилл Начес. Замечательный совершенно человек. Духовник много лет петербургской епархии, семинарии. Ленинградской, потом петербургской. Первый наместник Лавры Александр Невский после открытия. Вот тоже такой вот исповедник. Два срока провешивал в лагерях. Вот. Вот опыт общения с этими людьми, конечно, очень много меня научил. Потому что, понимаете, из книг, из самых лучших даже, полностью невозможно духовный опыт позаимствовать. Нужно научиться, глядя в глаза человеку или людям, там, нескольким людям, которые имеют реальный опыт общения с Богом. Вот. Без этого крайне сложно. Я не знаю вообще, кто бы смог бы без этого сделать какой-то вот выбор своей жизни.
Мы буквально на минуту прервемся и вернемся к этому разговору, так немножко подвесив интригу. Напомню, что сегодня на связи с нами и с вами в этом светлом вечере протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии, старший преподаватель кафедры библеистики там же, в Московской духовной академии. На связи с нами моя дорогая сведущая Кира Лаврентьева, у микрофона я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».